И хотя мы дошли уже до 4 главы и начали разбирать начало 4 главы, тем не менее меня попросили вернуться к 3 главе и закончить ту проповедь о принципах брака. Помните, мы разбирали 3 главу, и мы успели разобрать только первые несколько принципов богоугодного брака. И я с радостью возвращаюсь к 3 главе и постараюсь сегодня закончить эту главу, а потом мы уже перейдем к самому концу 4 главы, и если Господь позволит, закончим уже разбор самой этой книги. Действительно, эта тема очень важная, и не стоит мимо нее пробегать, стоит говорить о ней как можно чаще. Вообще, если посмотреть на крепкие, хорошие, уже устоявшиеся духовно церкви, хорошо наставленные Словом Божьим, то в них уделяется очень большое внимание семье. Семья – это основа церкви, по сути. Если наши семьи распадаются, если в наших семьях плохие взаимоотношения, тогда церковь будет очень слабым свидетельством о Христе в мире. А может быть, даже церковь будет плохим свидетельством о Христе, бесславием для Божьего имени. И это очень и очень печально. Действительно, брак, семья оказывают огромное влияние на жизнь человека, практически на все аспекты его жизни. Нередко говорят, что успехи или неудачи мужа зависят от жены. То есть иногда говорят, жена сделала мужа таким, вот он добился успеха или наоборот, потерпел крах во многом из-за своей жены. И наоборот, успехи или неудачи жены – во многом определяются мужем. Точно так же и успешное возрастание в духовной жизни, или наоборот, крах духовной жизни, во многом зависит от брака, от семейных отношений. Об этом говорит нам пример одного из самых известных людей в мировой истории, царя Соломона. Пожалуй, даже неверующие люди слышали об этом великом царе. По любым меркам у Соломона – с самых ранних лет его жизни был огромный потенциал для духовного успеха. Подумайте, какие надежды возлагали на него родители? Давид, когда ставил Соломона на царство, говорил, это сказано в 3 книге царств, 2 глава, 2-3 стихи. Давид говорит, вот я отхожу в путь всей земли, то есть умираю, я иду туда, куда идут все люди. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего. Давид надеялся, что Соломон будет всю оставшуюся жизнь хранить заветы Божьи, будет следовать Божьей воле. Какой мудростью обладал этот человек? Чтобы послушать его мудрости, люди приходили из далеких стран. Мы знаем, что даже правители государств, как, например, царица Савская, она приходила издалека для того, чтобы послушать его мудрости. Этот человек... царица Савская и многие другие люди, привыкшие к роскоши, они были готовы терпеть тяготы многодневного путешествия для того, чтобы просто посмотреть на Соломона и поговорить с ним. Какие признаки духовного величия показывал Соломон в юности? Когда он участвовал в освящении храма, это было относительно рано в его жизни, он говорил народу, 3 царство, 8 глава, 61 стих, он говорил, «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». То есть мы видим в начале своей духовной карьеры, если так можно сказать, он говорил народу, «Да будет сердце ваше вполне предано Господу». Он показывал признаки духовного величия, у него был огромный духовный потенциал. Но все это оказалось во многом перечеркнуто. Из-за брака. Писание говорит в 3 книге царств, 11 главе 4 стихе, «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу его». Подумайте, сердце его, сказано, не было в конце его жизни вполне предано Господу Богу его. А что мы до этого только что сказали? Мы процитировали слова Соломона на освящении храма. На освящении храма он говорил народу с высокой кафедры, «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу вашему». И дальше автор 3 книги царств через несколько глав говорит, «Во время старости Соломона сердце его не было вполне предано Господу. То вот несколько лет назад он говорит сам народу, да будет сердце ваше вполне предано Господу, то несколько лет спустя о нем говорят, сердце его не было вполне предано Господу Богу. И из-за чего? Из-за плохого брака. Сказано, жены его склонили сердце его к иным богам. Таким образом, нельзя обманываться, нельзя думать, что брак – это что-то одно, а церковь – это что-то другое. Брак отдельно, отношения с Богом отдельно. Нет, наш брак – то, какое решение мы принимаем в отношении того, за кого выйти замуж или на ком жениться, оказывает самое непосредственное влияние на нашу духовную жизнь. Когда молодой человек или девушка выбирают себе спутника жизни, очень важно руководствоваться правильными духовными принципами, чтобы действительно наша духовная жизнь могла достичь успеха, а не наоборот, прийти к краху. До этого мы с вами, разбирая третью главу книги Руфь, мы обсудили уже несколько принципов богоугодного брака. Мы с вами говорили, во-первых, ищите духовного совета, как это делала Руфь. Она искала духовного совета у Наимини. Наимень проявила инициативу и дала ей, как более старшая, более опытная в духовном отношении женщина, дала ей важные советы. Итак, ищите духовного совета. Обращайтесь к пасторам, обращайтесь к своим друзьям, в духовности которых, в любви которых к Богу, в знании Писания которых вы уверены. Обращайтесь к таким людям и ищите у них духовного совета. Следующий принцип. Не ставьте брак выше Божьей славы. Брак – это не самоцель в жизни человека. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына – это не главное предназначение человека, вопреки распространенному заблуждению. Обратиться к Богу, служить Богу, быть спасенным, наслаждаться общением с Иисусом Христом – вот главное предназначение человека, без которого и дом, и дерево, и сын на самом деле для вечной души человека не имеют никакого отношения. Что пользы человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить? Что пользы человеку, если он построит дом, посадит дерево и вырастет сына, но пойдет навеки в ад? Поэтому не ставьте брак выше Божьей славы. Пусть у вас будут правильные приоритеты. Только тогда, как это не парадоксально звучит, только тогда ваш брак будет по-настоящему успешным. Далее, держитесь правильных целей. Держитесь правильных целей. Когда вы думаете, это особенно относится, конечно, к молодым людям, которые еще только размышляют о вступлении в брак, держитесь правильных целей, знайте, что главное, к чему нужно стремиться. И вы можете взять копию предыдущей проповеди по третьей главе книги Руфь и вспомнить, о чем мы там говорили. Четвертый принцип – стремитесь к добродетели. Если вы спросите у меня, как выбрать правильно спутника или спутницу жизни, по каким признакам, самый первый, самый главный определяющий принцип – это добродетель. Любит ли этот человек Бога всем сердцем? Отдал ли человек все свое сердце, всю свою душу, все свои силы служению Богу, Иисусу Христу? Любит ли он? Горит в его сердце пламенная любовь к Иисусу Христу? Ищите добродетели. Вот правильные признаки. И теперь мы продолжим с вами читать третью главу книги Руфь, и мы увидим еще несколько важных принципов богоугодного брака. Взгляните на третью главу 12-13 стихи. Здесь мы увидим следующий принцип. Соблюдайте законные формальности. Соблюдайте законные формальности. Давайте прочитаем 12-13 стихи. Ваос говорит, «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночу эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то есть если он согласится тебя искупить, как родственник-искупитель, то хорошо, пусть искупит. А если не захочет искупить тебя, то я искуплю. Жив Господь, спи до утра». Итак, Ваос знал, что есть некоторые препятствия на пути к его браку с Руфью. Это препятствие, в общем-то, формальное, но оно все-таки есть. Есть еще один родственник, и этот родственник более близок к Руфи, чем сам Ваос. И поэтому тому родственнику принадлежит, как бы, если так можно сказать, преимущественное право выкупа. А значит, Он должен сначала по всем законам, по справедливости, как порядочный человек, предоставить тому человеку действительно право искупить Руфь. Закон Моисеев не давал никаких распоряжений насчет близости, родства. Закон Моисеев просто требовал, чтобы вдова была искуплена. Однако, по-видимому, на этот счет в обществе действовали дополнительные законы. Может быть, или гражданские установленные законы, либо это может быть просто представление о порядочности, что так должно быть. Все-таки, если есть более близкий родственник, то более порядочно предложить ему право выкупа первому. И Воос уважительно относился к этим правилам, которые существовали в обществе. То есть он соблюдал законные формальности. Казалось бы, так ли это важно? Он мог бы жениться на Руфи, а потом просто поставить более близкого родственника перед фактом. Не станет же тот родственник настаивать на разводе. Ну и казалось бы, Воос тогда был бы в чем-то и прав. Он бы просто исполнил Слово Божье. Слово Божье требовало искупить вдову родственника. Он бы это сделал. Ну и что? Ничего страшного, что он пренебрег какими-то там маленькими формальностями. Однако Воос не хотел, чтобы его брак был основан на нарушении принципов порядочности. Чтобы его брак был основан на нарушении закона. Возможно, кому-то это покажется малым и несущественным, чем-то пренебрежимым. В нашей культуре, в России, традиционно как-то так сложилось, что люди не уважают закон. Закон видится как какая-то бюрократическая формальность, которую можно и даже, может быть, иногда нужно обойти. У нас даже есть такая поговорка: законы существуют для чего? Вы знаете эту поговорку, значит, вы тоже часть этого общества. Но не так поступал Воос, не таким был Воос. Он уважал закон, и это тоже характеризует его как человека добродетельного, порядочного. А как мы можем применить вот этот вот принцип к нашей жизни? Какие существуют, может быть, законные формальности, установленные либо гражданским законом нашей страны, либо, может быть, даже просто представлениями общества? Я думаю, что в настоящее время к таким законным формальностям можно отнести несколько вещей. Во-первых, это соблюдение гражданских церемоний и законов, связанных с бракосочетанием. То есть определенный порядок. В нашей стране есть определенный закон, установленный законодательством. Это не закон Библии. Библия не говорит ничего о ЗАГСе, о печати в паспорте. Однако это закон нашего государства, это закон нашего общества. Это формальность. Но, тем не менее, уважение к таким законным формальностям показывает, действительно ли человек стремится поступать порядочно и действительно ли он является добродетельным. И вот это одна из причин, почему мы в нашей церкви не проводим церемонию венчания раньше, чем молодые зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. Соблюдайте законные формальности. Еще к таким законным формальностям, наверное, можно отнести согласие родителей. Казалось бы, тоже Библия ничего не требует напрямую на этот счет. Библия не говорит, что вот если родители против брака, тогда ни в коем случае не вступай в брак. Но есть определенные представления о порядочности. Что это будет за брак, если он с самого начала основан на какой-то ссоре, на сопротивлении воли родителей, на бунте? Если этот брак с самого начала основан на бунте, то, скорее всего, его продолжение будет тоже бунтарским, а значит, едва ли успешным. Поэтому, дорогие братья и сестры, особенно молодежь, те, которые еще только думают о вступлении в брак, такой вам совет – соблюдайте законные формальности. Следующий принцип богоугодного брака, и на этом принципе мы остановимся подробнее, это очень важный принцип. Храните чистоту. Храните чистоту. Взгляните дальше на 14 стих, начало 14 стиха. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели они могли распознать друг друга». О том, что эта ситуация не включала в себя никаких аморальных поступков, мы подробно говорили в предыдущие разы, в предыдущих проповедях. Поэтому, если вы пропустили эти проповеди, я советую вам взять у кого-то конспект или взять аудиозапись этой проповеди, чтобы подробно, детально услышать объяснение, что же там происходило на этом гумне на самом деле. Сейчас мы об этом не будем говорить, но скажем только, что в качестве напоминания, что там не было ничего связанного с аморальностью. Но остается вопрос, почему они разошлись до восхода зари? Почему они разошлись раньше, чем солнце взойдет, прольет какой-то скудный свет, и они смогут увидеть черты друг друга, распознать друг друга? Они сделали это как раз для того, чтобы избежать всякой аморальности, чтобы избежать нарушения добрачной чистоты. Дело в том, что искушение в этой сфере обычно приходит через зрение, через то, когда люди смотрят, видят. Через это приходит искушение. Поэтому Воос и Руфь постарались, поспешили расстаться раньше, чем могли разглядеть друг друга. Они избегали искушения, связанного с данной ситуацией. Отсюда вытекает важный принцип богоугодного брака – храните чистоту. В связи с этим мне хотелось бы обратиться сначала ко всем неженатым слушателям, особенно к неженатым братьям. Берегитесь давать волю своим глазам или фантазиям до брака. В том числе берегитесь порнографии. Точно так же мне хотелось бы обратиться ко всем женатым слушателям и особенно к братьям. Даже после брака берегитесь порнографии, берегитесь аморальности, берегитесь нечистоты в половой сфере. Почему так важно хранить чистоту? Почему нельзя допускать увлечения порнографией? Почему нельзя допускать плотских фантазий? Просто в своей голове, в своем разуме нельзя давать им волю. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, порнография и плотские фантазии – это грех. Христос говорит, Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть Христос говорит, рассматривать кого-то с плотским желанием – это равносильно прелюбодеянию. Если муж рассматривает порнографические картинки, он может думать, ну это маленький грех, я же не изменяю своей жене. Неправда. Изменяешь. Тот, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Обратите внимание, что Воос и Руфь разошлись, прежде чем они могли разглядеть друг друга. Разглядеть. То есть как раз для того, чтобы не смотреть с вожделением, они разошлись, потому что это было бы грехом. Во-вторых, почему это важно? Рабство порнографии, и в данном случае я говорю именно о рабстве. Рабство порнографии или плотских фантазий свидетельствует о том, что человек не спасен и не знает Бога. Рабство порнографии или плотских фантазий, которым человек может предаваться просто даже в своем уме, свидетельствует о том, что человек не спасен и не знает Бога. Об этом учил Христос. Там же, где Он сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, Он продолжает дальше. Он говорит, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не чтобы ты был наказан, а не чтобы ты чуть-чуть пострадал, или как он продолжает? «А не все тело твое было ввержено в гиену». То есть, если человек побеждается грехом порнографии, если он, условно говоря, как бы в переносном смысле не вырывает свой глаз, если он не перестает смотреть на вот эти вот картинки, если он не бежит от этого греха, если он смотрит с вожделением, если он побеждается грехом порнографии, то это к чему ведет? Это означает, что прямое последствие этого – все тело твое будет ввержено в гиену, говорит Христос. Это свидетельствует о том, что человек не спасен. Точно так же во втором послании Петра, вторая глава, говорится о таких людях, что они беззаконники, не искупленные Господом. Они невозрожденные, природа которых не изменилась, которые остались как свинья или как пес, которые идут валяться в грязи там, или возвращаются на свою блевотину. Вот о них там сказано, дается еще одна характеристика. Побеждается искушениями, побеждается грехами. То есть, если человек сдается, если он побеждается грехом, если он не продолжает бороться, то это означает, что он не искуплен. Это означает, что он невозрожден. Мне хотелось бы сделать еще одну небольшую оговорку. Это не значит, конечно, что возрожденные верующие никогда не будут испытывать искушений. И это не значит, что возрожденные верующие, даже не значит, что возрожденные верующие никогда не будут испытывать падений в этой сфере. Но это значит, что настоящая вера, если она достаточно сильная, чтобы спасать человека, то она будет достаточно сильной, чтобы его освящать. Спасительная вера является и освящающей верой. Настоящая вера делает человека способным преодолевать искушения и побеждать грех. В-третьих, почему важно хранить чистоту в этой сфере? Избегать порнографии и плотских фантазий нас учат библейские праведники. Все библейские праведники поступали именно так. Например, в книге пророка Иова. Иов, 31 глава, 1 стих, он говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». «Завет положил я с глазами моими», говорит Иов, «чтобы не помышлять мне о девице». Что это значит «завет положил»? Это значит «заключил договор», «подписал контракт». Если вы работаете в сфере бизнеса, если вы когда-то заключаете какие-то сделки или, может быть, в юридической сфере, то вы знаете, что это такое. Это договор, это контракт. И вы спросите: «Иов, с кем ты подписал контракт?» И он ответит: «Со своими собственными глазами. Завет заключил я со своими глазами». То есть Иов говорит: «Я твердо пообещал своим глазам, я как бы дал письменное обязательство, я подписал этот контракт, этот договор, я пообещал своим глазам не смотреть на девушек с вожделением. Завет положил я с глазами моими. Как же я теперь могу дать волю своему взгляду или своим фантазиям? Если я нарушу договор со своей стороны, то глаза нарушат договор со своей стороны. То есть, если я подведу глаза, то мои глаза подведут меня. Если я буду смотреть на девушку с вожделением, то мои глаза перестанут видеть. Да будет так, говорит Иов. У меня письменный договор с моими собственными глазами, который я не смею нарушать». Итак, библейские праведники учат нас хранить чистоту. Ну и в-четвертых, порнография и плотские фантазии просто-напросто разрушают брак. Порнография и плотские фантазии просто-напросто разрушают брак, подрывают его в самой основе. Они разрушают отношения между супругами неизменно. Тот, кто этим увлекается, даже когда он женится, если он продолжает этим увлекаться, он невольно начинает сравнивать свою жену со всеми этими картинками. И чаще всего он будет недоволен своей женой, он будет раздражен. Это станет источником постоянного раздражения в его отношениях с женой. Увлечение порнографией – это прямой путь к развалу семьи. Если разваливается семья, одна из причин, которую нужно проверить, нет ли здесь греха порнографии. Это очень частая причина, которая лежит в основе развала семьи. Поэтому в связи со всем этим, о чем мы сейчас говорили, с этим грехом нужно всеми силами бороться, если мы действительно хотим угождать Богу и созидать счастливые семейные отношения. И один из важнейших принципов богоугодного брака – храните чистоту. Храните чистоту. Вы спросите: ну как же я могу хранить чистоту? Я уже, может быть, кто-то сейчас сидит и думает: я знаю за собой этот грех. Я уже пробовал с ним бороться, но сколько раз я уже падал на одном и том же месте? Сколько раз я уже впадал в это искушение? Что мне можно делать? Что вы мне посоветуете для того, чтобы победить этот грех? Помните, у нас была недавно конференция с участием Джона Пайпера. И вот у этого самого пастора с многолетним опытом есть замечательная статья на эту тему «Как побеждать искушение в этой сфере». И он делится своей стратегией борьбы с похотью. Позвольте мне пересказать вам эту стратегию, поделиться ей с вами. Я дам вам несколько советов, как преодолевать грех похоти. Это имеет отношение и к тем, кто еще не состоит в браке, и к тем, кто уже состоит в браке, потому что наш мир все равно искушает нас со всех сторон. Итак, как же нам бороться с этим грехом? Во-первых, избегайте мест и ситуаций, которые могут стать для вас искушением. Избегайте. Вы можете сказать: как? Ну разве бороться это не значит встретить противника, подготовиться, нанести ему удар, преодолеть его, не уступить ему территории? Нет, в этом случае не значит. В этом случае бороться значит убегать. Это самый верный способ искушения. Зачем вам стоять рядом с искушением и пытаться его преодолевать? Вы его никуда не уничтожите. Убегайте от него. Это самая правильная стратегия в борьбе с похотью. В данном случае бегуны на длинные дистанции достигают большего успеха, чем боксеры, дзюдоисты и все такое прочее. Это самая правильная библейская стратегия в борьбе с похотью. Писание говорит 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей что делай? Убегай!» Это самая верная стратегия. Избегайте мест и ситуаций, которые могут стать для вас искушением. Если вы знаете, что вы всегда ездите, допустим, каким-то путем, и там всегда какой-то плакат висит, который вас искушает. К сожалению, наш город совершенно развратный в этом смысле. Может быть, вы можете выбрать другую дорогу и ездить другим путем, чтобы избегать этого искушения. Если у вас в комнате стоит телевизор, и вы остаетесь в комнате один, и у вас через телевизор приходит искушение, может быть, вам стоит телевизор переставить в зал, чтобы не оставаться наедине с телевизором, чтобы телевизор стоял только в общественном месте. Выкиньте все книжки, любые картинки, которые только могут стать для вас источником искушения, не держите их рядом, не держите их близко, просто выкиньте их из своего дома. До тех пор, пока они у вас остаются, вы проигравший. Вы потенциально уже проигрываете, одерживаете, то есть как-то никак не подберу слова, потенциально вы в проигрыше. До тех пор, пока только у вас остаются вот эти вот картинки, эти искушения. Следующий принцип. Говорите «нет» в первые 5 секунд. Не давайте себе думать об этом больше. Говорите «нет» в первые 5 секунд. И, возможно, вам даже стоит сказать «во имя Иисуса Христа». Скажите «во имя Иисуса Христа» «нет». Привлекайте имя Христа к тому, чтобы бороться с этим искушением. Великий пуританин, известный богослов, кажется, 17 века, Джон Оуэн, он писал: «Убивай грех, иначе грех будет убивать тебя». «Убивай грех, иначе грех будет убивать тебя». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих гласит: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Силой Божией, во имя Иисуса Христа, противостаньте искушению в первые 5 секунд. Если только вы позволите себе задержаться мысленно на этом искушении дольше 5 секунд, скорее всего, вы потерпите поражение. Следующий принцип. Вспоминайте о Христе. Как только приходит это искушение, вспоминайте о Христе, который является большим источником любых удовольствий и наслаждений, чем все, что может пообещать этот мир. Псалом 44, 3 стих. Помните, мы слышали не так давно на конференции тоже замечательную проповедь Виктора Семеновича на этот псалом. Псалом 44, 3. Там сказано: «Ты прекраснее сынов человеческих». Действительно, Христос прекраснее, чем все, что может представить вам мир. Он более прекрасный друг, чем все, что представит вам этот мир. Он более прекрасный господин нашей жизни, он более прекрасный царь. В нем более прекрасное наслаждение, чем во всем, что представляет этот мир. Искушение всегда лжет. Эта стратегия, единственно возможная стратегия сатаны – дать обещание. Дать обещание наслаждения, дать обещание счастья. Но вы же знаете, что после того, как вы поверите этому греху, поверите искушению, вы будете разбиты, вы будете глубоко несчастны. Грех обещает то, чего он не в силах дать. Христос только может дать нашей душе настоящее и неприходящее удовольствие. Вспоминайте о Христе, вспоминайте слова этого псалма: «Ты прекраснее сынов человеческих». Следующий совет. Продолжайте взирать на Христа. Продолжайте взирать на Христа до тех пор, пока искушение не отступит. До тех пор, пока искушение не отступит. Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Смотрите на Него, размышляйте о Нем. Не просто 2 секунды, не просто 1 минуту. Взирайте на Него до тех пор, пока искушение не отступит. Иногда люди говорят: «Ну, я пытался не поддаться искушению. Я даже пытался вспомнить о Христе, но ничего не помогло». А как долго ты пытался? 5 секунд? 10 секунд? Представьте себе такую ситуацию. Вот мне сложно себе, мне сложно придумать какой-то пример, который был бы взят непосредственно вот из нашего окружения, из нашей жизни, но я возьму другой пример. Он знаком как минимум по фильмам каким-нибудь. Представьте себе гараж с электрической дверью. Вот эта вот электрическая дверь, вы нажимаете на кнопочку, и она опускается и закрывается. Вот. Потом нажимаете на кнопочку, она поднимается. И вот представьте себе, что ваш ребенок оказался под этой электрической дверью гаража, и он прижат этой дверью. Вы подбегаете к этой двери, и вы ее держите. Она рассчитана на определенное давление, вы держите ее изо всех сил, чтобы она ниже не опускалась и не сдавила вашего ребенка, не причинила ему травмы. Как долго вы будете держать эту дверь? Вы будете кричать, вы будете звать на помощь, но вы держите эту дверь. Как долго? 5 секунд? А потом отпустите и скажете, ну, не получилось, я попытался, но не вышло. Так или нет? Нет. Вы будете держать до последнего. Вы будете держать, несмотря на то, что у вас спина отваливается, несмотря на то, что у вас прострелы в пояснице. Вы будете держать, несмотря на все это. Вы будете преодолевать себя, потому что это ваш ребенок, он вам дорог. И вот если бы мы боролись с искушениями вот в этой сфере, в плотской сфере, если бы мы боролись с этими искушениями так же, как если бы мы защищали своего ребенка, то мы бы гораздо чаще оказывались победителями. Следующий совет. Наслаждайтесь Христом. Наслаждайтесь Христом. Воспитывайте в себе способность находить во Христе высшее удовольствие. Вы знаете, как многие другие хорошие вещи, это не получается само собой. Это нужно тренировать. Мозг – это мышца. Ну, не поймите меня неправильно, я как бы заканчивал медицинский институт, и я знаю, что мозг – это не мышца, но все равно мозг – это мышца. То есть его можно упражнять. Его можно упражнять. Чем больше мы прикладываем усилий бороться с грехом, и чем больше мы прикладываем усилий, наоборот, в положительном смысле, наслаждаться Христом и Его Словом, тем лучше это у нас получается. Мозг – это мышца, помните об этом. Воспитывайте свой разум. Приучайте свое сердце наслаждаться Христом и находить во Христе большее удовольствие, чем во всех тех искушениях, которые предлагает этот мир. Если вы не будете этого делать, то когда придет искушение, у вас вряд ли это получится сразу, за один раз. Это все равно, что спортсмена-новичка выпустить против мастера спорта. Мастер спорта его однозначно обыграет. Но если он тренируется, если он приучается, тогда у него велики шансы победить. Мозг – это мышца. Приучайте свой мозг наслаждаться Иисусом Христом. Как это делать? Читайте Писание каждый день. Учитесь видеть в Писании действительно Божьи сокровища, Божью красоту. Молитесь об этом. Приучайтесь наслаждаться Христом каждый день, и у вас будет гораздо больше сил для борьбы с искушениями. Ну и, наконец, еще один совет. Займитесь чем-нибудь полезным. Займитесь чем-нибудь полезным. Не сидите без дела. Совет очень простой, но очень действенный. Грех чаще всего атакует праздных людей. Грех атакует праздных людей, и поэтому мы должны стараться избегать праздности. Стараться избегать того, чтобы просто сидеть на месте. Знаете, неподвижная мишень – это гораздо более легкая мишень, чем движущаяся. В этом смысле вспоминайте об этом, вспоминайте эту, так сказать, военную мудрость и старайтесь не быть для греха неподвижной мишенью. Займитесь чем-то полезным ради Бога. 1 Коринфянам 15 глава 58 стих. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Там говорится чуть-чуть в другом контексте, но эти слова применимы ко всем верующим. Всегда будьте тверды, всегда будьте непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем. И тогда грех вас не будет атаковать. Если вам нечем заняться, и вы думаете, что бы сейчас сделать, может быть, телевизор посмотреть, может быть, еще что-нибудь. Всегда есть служение. Пойдите посетите бабушку, которая нуждается в посещении, больного члена церкви. Идите благовествовать неверующим на улицу. Встретьтесь с верующими друзьями и поговорите о Христе. Сходите вместе, просто пообщайтесь, займитесь чем-то полезным. Узнайте, чем вы можете помочь в церкви. В церкви всегда есть много дел, которые можно сделать. Итак, не сидите без дела, не будьте для греха неподвижной мишенью. Итак, вот было несколько советов, несколько наставлений, как бороться с грехом похоти. Но, наверное, это наставление было более актуальным для мужчин, которые в большей степени, я не хочу сказать, что женщины не подвержены этому греху, но мужчины, наверное, как-то в большей степени ему подвержены. Теперь же мне хотелось бы обратиться к сестрам. Мне хотелось бы обратиться к сестрам, как незамужним, так и замужним. Сестры, не давайте мужчинам повода смотреть на вас с вожделением. Не давайте повода смотреть на вас с вожделением. Заметьте, как поступила Руфь. Взгляните еще раз на 14 стих, 3 глава 14 стих. Там сказано: «И встала прежде, нежели могли они распознать друг друга». Не сказано «они встали», не сказано «он встал». Любопытно, что автор описывает это как действие самой Руфи. «Встала прежде, нежели они могли распознать друг друга». Это было ее действие, ее инициатива. Эти слова относятся к ней лично. Она встала прежде, нежели Вооз мог ее увидеть. То есть благочестивая Руфь не хотела подавать Воозу повода смотреть на нее с вожделением. Она боялась стать для кого-либо искушением. Почему она так поступала? Дело в том, что когда вы осознанно подаете повод, когда вы осознанно, когда можете этого избежать, но не делаете этого, подаете повод смотреть на вас с вожделением, вы подталкиваете других людей к погибели. Помните, мы уже цитировали слова Иисуса Христа раньше. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, потому что лучше тебе увечным войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами быть вверженным в гиену. Результат вот этого греха для кого-то это может быть гиена огненная. Так что подумайте об этом, что если вы осознанно не препятствуете вот этому искушению, вы подталкиваете других людей к греху, а кого-то к погибели. Кто-то через вас может оказаться не просто неприятность какую-то испытать, кто-то через вас может оказаться в погибели. Это страшно. Но и не только это. Когда вы осознанно, и опять же говорю осознанно, подаете повод смотреть на вас с вожделением, вы навлекаете на саму себя суд Божий. Христос говорит: «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской». Вы навлекаете сами на себя суд Божий. Вы спросите: «Как же мне поступать, чтобы не подавать другим людям повод смотреть на меня с вожделением?» Во-первых, следите за тем, как вы одеваетесь. Следите за тем, как вы одеваетесь. Совсем недавно как-то, даже, может быть, не один раз, а несколько раз, мы со своей женой, с Катей, мы обсуждали этот вопрос. И, честно сказать, я не был инициатором этого обсуждения. Не подумайте, что я хожу и выискиваю какие-то недостатки. Но это как-то само собой получилось. Катя заметила, насколько вот в церкви «Благодать» Джона МакАртура, где мы были членами 2 года, вот насколько там сестры одеваются более скромно. Они обязательно одеваются закрыто, обязательно надевают, ну, как бы, обязательно очень прилично одеваются. И здесь сама Катя и другие некоторые сестры заметили, что молодежь зачастую не умеет одеваться. Мы не хотим никого как-то втоптать в грязь, не хотим никого как-то, ну, ни о ком отозваться очень плохо. Мы понимаем, что это часть культуры. В целом у нас культура в России гораздо более вызывающая и развращенная, чем в Америке. Поверьте, вот та Америка, которую вы видите в Голливуде, это не Америка, это Голливуд. А Америка нормальная, которая вот обычные города живут, да, особенно маленькие городки, люди ходят в церковь, гораздо более скромная культура, чем Россия. Россия развращенная до крайности. Вот. И мы невольно, сестры, начали обращать внимание, как это влияет даже на церковь. Молодые сестры приходят в церковь, и они выносят вот из этого окружающего мира стиль и принципы одежды. Они одеваются, ну, вызывающе. Так что пупок наружу там, простите, я не буду все это проговаривать, но вы понимаете, да? Это плохо. Следите за тем, как вы одеваетесь. Библия, конечно, не дает никаких распоряжений насчет фасона одежды. И поэтому мы не будем поступать как законники, которые меряют длину юбки или длину рукава. Однако Библия ясно говорит, что одежда должна быть скромной и целомудренной. И вот этими принципами мы должны руководствоваться. Одежда христианки не должна быть слишком открытой. И она не должна быть слишком обтягивающей. Иными словами, одежда не должна привлекать внимание к тому, к чему не надо привлекать внимание. Не случайно Писание говорит: «Пусть будет вашим украшением не внешнее, пусть большим украшением для вас будет нетленная красота вот этого внутреннего человека, что есть драгоценно пред Богом». И помните, что если даже какая-то девушка своей нескромной одеждой привлечет к себе чье-то внимание, то, скорее всего, она привлечет к себе внимание таких людей, с которыми лучше бы не связываться, с которыми счастливого брака все равно не получится. Поэтому, дорогие сестры, не думайте, что вы какую-то пользу себе приобретете, если будете одеваться как-то вызывающе. Вы себе больше проблем наживете. Если вы хотите действительно счастья в семейной жизни, то хотя бы ради этого старайтесь одеваться скромно. Во-вторых, следите за тем, какие фотографии вы публикуете в интернете. Сейчас среди молодежи очень распространены такие сайты, как ВКонтакте или Одноклассники. И там можно публиковать фотографии. И нередко уже приходилось слышать, как кто-то жаловался: «А вот смотрите, разве вот это не член церкви, вот эта молодая сестра? А вы знаете, какие фотографии она разместила на своей страничке в Одноклассниках? Там просто чуть ли не в нижнем белье». Ужас! Следите за тем, какие фотографии вы публикуете. Не станут ли эти фотографии источником искушения? Ваша скромность должна быть видна для всех людей. Итак, мы рассмотрели еще один принцип богоугодного брака – храните чистоту. Это очень важный принцип. Применение этого принципа начинается до брака и продолжается, может быть, чуть-чуть в другом преломлении, в других аспектах, но продолжается и после брака. Но еще два принципа нам остается разобрать, мы их разберем побыстрее. Следующий принцип богоугодного брака – заботьтесь о репутации друг друга. Заботьтесь о репутации друг друга. Взгляните на конец 14 стиха. «И сказал Воос: пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Это Воос говорит, его инициатива, его просьба. Он говорит Руфи: «Ты сейчас иди скорее, раньше, пока еще никто не проснулся, и иди таким путем незаметно, чтобы люди не знали, что ты приходила сюда». Почему? Дело в том, что если бы люди увидели Руфь, выходящей рано утром с гумна, где ночевал Воос, то что бы они подумали? Первая мысль их была бы такой: «Ага, все ясно, их поведение нечистое. Наверное, Руфь – это женщина легкого поведения». Вы скажете: «Но ведь Воос-то знал, что на самом деле они не допустили никакого греха. Воос знал, что их поведение во всем было целомудренным и скромным. Так не все ли равно, что о них подумают другие?» Нет, не все равно. Воос заботился о репутации Руфи и о своей репутации. Он знал, что хорошая репутация приобретается годами, а теряется в секунды. Поэтому он предпринял меры предосторожности, чтобы не давать людям повода думать о них плохо. Нередко можно услышать, как некоторые люди говорят, ну и, наверное, этим чаще грешат, опять же, молодые люди. Они говорят: «А мне все равно, что обо мне подумают. Если люди будут обо мне плохо думать, это их проблемы. Я-то тут при чем?» Правильно ли так говорить или нет? С одной стороны, конечно, мы не можем запретить кому-то плохо о нас думать. Но с другой стороны, намеренно не препятствовать тому, чтобы о вас сложилось плохое мнение. Намеренно давать людям повод думать о вас плохо – это значит подталкивать их к греху. А это не есть любовь к ближним. Ну и кроме того, вот так вот не заботиться, такая вот, как бы это сказать, такое отношение, ну, вызывающее, что ли, отношение к людям, это, по сути, означает бросать людям вызов. «Мне все равно, что обо мне подумают». Это значит, я намеренно бросаю другим вызов. Думайте обо мне, что хотите. Я даже намеренно буду поступать так. Я-то знаю, что я не такой, но я буду намеренно поступать так, чтобы вы могли обо мне подумать плохо. Меня не волнует, что вы обо мне будете думать. Вы чувствуете, что в этом неправильно? Это вызов, а это гордо. Это характеризует человека, который не заботится о своей репутации в глазах других людей, как человека гордого. Писание говорит нам, что мы должны заботиться о своей репутации. просто как христиане. Это наша обязанность, потому что мы представляем Бога на земле, мы представляем Христа на земле, поэтому мы обязаны заботиться о своей репутации. Римлянам 14 глава 13 стих, там сказано: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Не подавайте повода к соблазну, не подавайте повода думать о вас плохо. 1 Коринфянам 10 глава 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». Старайтесь заботиться о своей репутации, старайтесь никому не подавать соблазна. Ни неверующим, ни церкви Божьей. 1 Коринфянам 10, 32. Итак, заботьтесь о репутации друг друга. Прекрасным примером такой заботы служит семья Джона Биньяна. Вы слышали это имя? Джон Биньян. Буньян иногда его называют, да. Джон Биньян был английским баптистом 17 века. То есть он жил довольно давно, 17 век. И большинству людей он известен как автор книги «Путешествие пилигрима». У его книги судьба сложилась очень даже счастливо. Эта книга среди всей христианской литературы, вот подумайте, она является самой читаемой, самой издаваемой и самой покупаемой, кроме Библии. Она на втором месте идет по количеству публикаций, она переведена на огромное количество языков, ее изучают нередко даже в светских школах, как пример литературы. И написана она была человеком, у которого было всего, кажется, 4 класса образования, 4 класса школы. И его книга стала самым известным практически памятником английской литературы, который до сих пор изучается. Это, конечно, потрясающе само по себе, но я не об этом хотел сказать. Судьба самого Биньяна сложилась очень и очень трагично. Первая жена у него умерла, оставив после себя 4 детей. Через год после этого он женился второй раз. Женился на Элизабет. Это случилось в 1659 году, а вот за год до этого умер Оливер Кромвель. Кромвель был защитником протестантов в Англии. И я не берусь как-то его защищать, его политические взгляды или его действия, но протестантам при нем, по крайней мере, жилось хорошо. И вот за год до этого умер Оливер Кромвель, возвратилась монархия, Карл II взошел на престол из династии Стюартов, и он был крайним противником протестантского направления в церкви. Он защищал только официальную англиканскую церковь, так называемую высокую англиканскую церковь, то есть которая практически ничем не отличалась от католицизма. Вот. А все, кто не посещал официальную англиканскую церковь, были объявлены вне закона. Вне закона. Скоро может оказаться, что-то подобное в нашей стране произойдет. Уже новый закон о свободе совести в своей новой редакции готовится. Посмотрим, к чему это приведет. Мы можем скоро что-то подобное пережить. Так вот, всем, кроме англиканских служителей, было запрещено проповедовать. Вам ничего не напоминает это? Да, напоминает закон в новой редакции. Только чуть-чуть в другом преломлении. Было запрещено проповедовать в группах больше 5 человек. То есть, если бы кто-то нашел вот меня проповедующим вам, меня бы обязательно арестовали. Если больше 5 человек собиралась группа, ну, за исключением, конечно, англиканских церквей, вот, и там кто-то проповедовал этой группе больше 5 человек, это было вне закона. Его судили бы и заключали в тюрьму. Вот, поэтому церкви, конечно, не могли прекратить функционировать, и они стали собираться тайно. Осенью 1660 года Джона Биньяна пригласили проповедовать в одной маленькой церкви. И он не смог от этого отказаться, он приехал в эту маленькую церковь. Однако об этом узнал судья и послал арестовать Биньяна. Джона действительно арестовали в этой церквушке и отправили в тюрьму. Это было всего через год после его женитьбы на Элизабет. Элизабет в это время была беременна. 4 детей, беременная жена. Джон был единственным добытчиком в семье. Он работал, зарабатывал своим ремеслом, он был лудильщиком. И он единственным был, ну как бы, только от него, от его зарплаты зависело существование семьи. И вот его сажают в тюрьму. И всего через год после свадьбы его молодая жена остается одна с 4 приемными детьми, и у нее случается выкидыш от всех этих переживаний, от этих волнений. Джон должен был в качестве наказания провести в тюрьме 3 месяца. Если по истечении 3 месяцев он согласится прекратить проповедовать, то его выпустят. А если нет, то будут снова судить как неисправимого преступника, как рецидивиста. Через 3 месяца подошел срок, и Джон не смог отказаться проповедовать, потому что он знал, что это значило бы пойти против Божьего Слова, против воли Иисуса Христа. Он знал, что волю Христа надлежит ставить выше воли мирских властей. И его оставили в тюрьме, в которой он провел, знаете сколько? 12 лет. 12 лет. Поначалу Элизабет пыталась ходатайствовать о муже в суде. Это был достаточно долгий процесс, я не буду все детали его рассказывать, но когда наконец-то заседание состоялось, один из судей пытался полить Джона и ее мужа грязью, пытался представить его страшным преступником. Он сказал: «Прекратит ли ваш муж проповедовать, если он будет освобожден?» Ну, Элизабет, хотя и прожила с мужем всего год, она достаточно хорошо его узнала, чтобы сказать: «Нет, он не прекратит проповедовать до тех пор, пока обладает даром речи». В ответ на это судья назвал Джона, он назвал его чуть-чуть по-другому, но я переведу это на современный язык. Он назвал его религиозным экстремистом. Он сказал: «Вот наш закон направлен против религиозного экстремизма. Ты, Джон, религиозный экстремист». Элизабет, конечно же, стала защищать своего мужа. Она сказала: «О нет, он очень мирный человек». И она еще дальше пыталась его защищать, говорила о нем хорошо, отзывалась, защищала его репутацию. Но, к сожалению, это не привело к освобождению. И вот один из биографов Джона Беньяна пишет по этому поводу. Я зачитаю цитату. «Все это время Элизабет очень хорошо держалась, но в конце концов расплакалась. Она говорила: „Я плакала вовсе не потому, что они были так жестоки ко мне и к моему мужу, а от грусти. Ведь всем этим людям придется ответить перед Господом за все, что они сделали“». Она медленно вышла из зала заседаний. Все ее усилия оказались бесплодными. Но, и вот здесь послушайте, но для ее мужа они имели огромное значение. И впоследствии он никогда не забывал того, что она для него сделала. Итак, Элизабет Беньян заботилась о репутации своего мужа перед судьями. И это сыграло большую роль в укреплении их брака, когда он потом, через долгих 12 лет, вышел на свободу. Хотя они оба много страдали, но их брак, по описанию биографов, был счастливым. И вот совсем иначе выглядят семьи, в которых муж и жена не заботятся о репутации друг друга. Они не думают, какой будет их репутация перед неверующим миром, перед соседями, перед сотрудниками на работе. Когда они кричат друг на друга так, что их слышат соседи, или когда они вываливают свое недовольство друг другом коллегам по работе, такие семьи являются очень плохим свидетельством о Господе Иисусе Христе и о той церкви, которую они посещают. Итак, дорогие друзья, очень важный принцип богоугодного брака. Не давайте другим людям повода думать о вас что-то плохое. Заботьтесь о репутации друг друга. Ну и, наконец, последний принцип. Будьте готовы ждать. Будьте готовы ждать. А мы можем в 15-18 стихах, взгляните дальше, конец главы, 15-18 стихи, мы читаем о том, как Воос дал богатый такой щедрый подарок, много зерна для Руфи, и главным образом даже не столько для Руфи, сколько для Наимени. То есть он послал Наимени как бы такой залог того, что он попытается со своей стороны сделать все, чтобы искупить Руфь и через нее позаботиться о Наимени. И теперь взгляните на 18 стих. После того, как Руфь рассказала обо всем, что произошло, 18 стих. «Наимень сказала Руфи: „Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Подожди“». Буквально в оригинале стоит немножечко другое слово. Здесь переведено оно не совсем буквально. Буквально в оригинале сказано: „Посиди, дочь моя“. Переведено как бы по смыслу „подожди“, но самое буквальное значение – „посиди, дочь моя“. То есть успокойся, расслабься, жди, когда все станет ясно. И это тоже важный принцип для брака. Когда молодые люди только думают о вступлении в брак, очень важно быть готовыми ждать и уметь сесть и расслабиться. Руфь в этот момент могла бы очень сильно волноваться, ведь в каком-то смысле решается ее судьба. Будет ли она замужем или не будет замужем? Будет ли она искуплена или нет? В таких ситуациях хочется начать действовать, хочется начать суетиться, взять ситуацию под контроль, пойти куда-нибудь, показаться где-нибудь, что-нибудь сделать, чтобы на тебя обратили внимание, как-нибудь сманипулировать обстоятельствами, чтобы получилось так, как тебе хочется. Но Наимень дает ей очень важный совет. «Посиди, дочь моя, успокойся, расслабься, будь готовой ждать, пока Господь не расставит все на свои места». Кому-то может понадобиться ждать несколько дней, как это было у Руфи, а кому-то несколько лет. Например, автор известного гимна «О благодать», знаете, «О благодать, спасен тобой», это Джон Ньютон. Так вот, ему, он автор не только этого гимна, многих других христианских гимнов, ему пришлось ждать согласия своей будущей супруги около 4 или 5 лет. Достаточно долгий срок. Но будьте готовы ждать, будьте готовы ждать, сядьте спокойно, расслабьтесь, не пытайтесь манипулировать обстоятельствами, не пытайтесь сделать так, чтобы непременно получилось так, как вам хочется. Это может привести только к проблемам. Подождите, пока Бог произведет свое действие, расставит все на свои места и либо сведет двух людей вместе, либо не даст им объединить свои судьбы. Бог знает, что для вас нужно лучше. Бог знает, как привести вас к большему счастью. Итак, мы рассмотрели еще несколько принципов богоугодного брака. Соблюдайте законные формальности, храните чистоту, заботьтесь о репутации друг друга, будьте готовы ждать. Будем помнить все эти принципы, стараться их применять. Более старое поколение, взрослое поколение будет готово делиться этими принципами с молодежью. Молодежь уже сейчас готова взять эти принципы на вооружение. Это поможет нам Господь, чтобы наши семьи, наши браки были действительно богоугодными и счастливыми. И в заключение я хотел бы сказать еще одну маленькую вещь. Если Господь сегодня коснулся вашего сердца, если вы еще не обратились ко Христу, если вы чувствуете вину перед Богом, то, пожалуйста, подойдите к служителям церкви, вот к любым, кто присутствует на этой сцене, или к любым пасторам воскресных классов по окончании нашей первой части. Вы можете к любому служителю церкви подойти и обязательно поговорите с ним. Скажите, что вы хотели бы узнать больше о спасении. Скажите, что вы хотели бы, чтобы с вами помолились. И мы будем рады с вами поговорить, чтобы Господь сегодня указал вам путь ко спасению и даровал вам покаяние. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все. Мы благодарим Тебя за то, что Ты назидал нас через Твое Слово. Мы сознаем, насколько это важная тема, тема брака и семьи. Как многие люди терпят несчастье в своей жизни из-за того, что неправильно относились к своей семье. Мы просим Тебя, чтобы Ты укрепил все семьи, которые сейчас существуют в нашей церкви, чтобы Ты даровал им взаимное уважение, любовь, духовное возрастание, нравственную чистоту, и чтобы через свидетельства семейных людей нашей церкви ярко засияло имя Христа и Его слава перед неверующим миром, чтобы через это, несмотря на все преграды, Евангелие Христа распространялось в нашем городе, в нашей стране. Мы просим, конечно же, благословить также и всех других людей, которые по тем или иным причинам остались без семей, возможно, даже без своей вины. Мы знаем, что и сама Руфь, и Наимень то же самое испытали, и их пример служит для нас утешением. Мы просим, укрепи и таких людей также духовно в следовании за Тобой, и будь прославлен во всем в жизни каждого из нас. Аминь.